Наталья Шевцова. Вездесущая зефирка и дракон в шоколаде. Книга первая. Пролог. Как часто вы оказываетесь в объятиях умопомрачительных красавцев-драконов, политых сверху шоколадом? Мне удалось это лишь однажды. А посему ничего удивительного, что я хорошо запомнила этот день. Хотя... нет. Как не терпится мне поскорее поделиться испытанным мной калейдоскопом незабываемых чувств, я все же поступлю как ответственный и обстоятельный человек и начну свой рассказ с другого дня, с того, с которого все началось. Что все? Появление в моей жизни драконов, разумеется. Сначала, правда, лишь метафорических. Тех, которые разрушили мою вполне счастливую, комфортную жизнь с владелицей компании по производству и розничной продаже кондитерских изделий. Компании, которую я и моя лучшая подруга Лиза Стоянова, с которой мы знакомы с детства, построили с нуля. Началось все с маленького кафе, в котором мы продавали домашние пирожные и конфеты, приготовленные по семейным рецептам. Конкуренция была огромной, и чтобы сводить концы с концами, первое время нам приходилось работать, не покладая рук, в прямом смысле слова, днем и ночью. Однако, несмотря на постоянную усталость и нехватку средств, каждое наше изделие готовилось с огромной любовью и из самых лучших из доступных нам продуктов. Благодаря чему спрос на наши десерты, конфеты и выпечку рос. И со временем мы стали получать также заказы не только от клиентов нашего кафе, но и от владельцев других кафе. Что натолкнуло нас с Лизой на мысль о запуске собственной линии сладостей и, как следствие, о собственном кондитерском производстве. Мы понимали, что идея рисковая, но все же взяли кредит в банке и воплотили ее в жизнь. И, к счастью, не прогадали. Но что-то я увлеклась. Хотя и не особо, поскольку наш с Лизой успех в бизнесе имеет прямое отношение к появлению в моей жизни тех самых метафорических драконов, ибо именно состояние моего банковского счета и привлекло ко мне моего мужа. Далеко не красавца, кстати. И не умея он так хорошо притворяться влюбленным, как он умел, я бы не только никогда не вышла за него замуж, но и на свидание с ним ни за что бы не пошла. Собственно, в этом-то как раз и заключается ирония судьбы. Было в нем что-то, что меня настораживало и отталкивало от него. Сейчас я понимаю, что интуитивно чувствовала его ложь и гнилость. Но не тогда. Тогда я думала, что дело просто в его непривлекательной внешности. И потому искренне верила, что он меня безумно любит. И потому дала ему шанс и позволила ему себя очаровать. И потому полюбила его и вышла за него замуж. И вплоть до того рокового дня, в который меня известили о том, что меня обвиняют в убийстве моей лучшей подруги, была уверена, что сделала правильный выбор. «Что?» — тогда переспросила я, решив, что ослышалась. Мне любезно повторили, в чем меня обвиняют, но я снова не поверила услышанному. «Что?» — снова оторопела, повторила я. Мои слова повисли в воздухе, и я почувствовала, как комната начала кружиться вокруг меня. Все, что я могла сделать... это вцепиться в край стола, дабы сохранить равновесие. И зачем, спрашивается, я встала со стула при его появлении? Чтоб теперь бояться упасть?
Возможно, вы хотите ознакомиться с постановлением на ваш арест?
Участливо уточнил следователь, вынимая из папки документы. Да, конечно, кивнула я, пытаясь собраться с мыслями. Он протянул мне документ, и я честно попыталась прочитать то, что в нем написано, но буквы плыли перед моими глазами, и сколько я в них не всматривалась, так и не смогла разобрать ни слова. «Но мы вчера разговаривали с вами, и вы сказали, что не подозреваете меня», — беспомощно напомнила я.
«Это было до того, как мы обнаружили ваши отпечатки пальцев на орудии убийства и установили, что у вас нет алиби», —
любезно сообщили мне. «Но у меня есть алиби», — напомнила я. «Я ведь вам говорила, что я была на утренней пробежке. Я вам объяснила, что бегаю каждое утро», что было, к слову, чистой правдой. Несмотря на то, что я никогда не была худышкой, я никогда не пренебрегала спортом. В надежде похудеть, чем я только не занималась. И плаванием, и теннисом, и восточными единоборствами, и йогой, и танцами. И однажды, когда у меня хватило силы воли просидеть полгода на строжайшей диете, мне даже удалось стать почти стройной. К сожалению, вместо ощущения легкости и уверенности в себе, которое я ожидала обрести вместе со стройностью, в мою жизнь вошли раздражительность, нетерпимость и неудовлетворенность, что не могло не отразиться на моих отношениях с окружающими, которые столь стремительно начали меняться в худшую сторону.
что у меня не осталось другого выбора, кроме как пересмотреть свои приоритеты и перестать морить себя голодом. Я продолжила бегать по утрам, заниматься йогой и восточными единоборствами, но теперь я уже делала это не ради похудения, а чтобы поддерживать себя в тонусе. Ну и да, чтобы есть свои бесконечно любимые десерты, без страха стать необъятной и неподъемной.
«Совершенно одна, я помню»,
— кивнул следователь, на лице которого было написано, что он не верит в то, что такая пышка, как я, каждое свое утро начинает с пробежки.
«Да, одна»,
— не сдержав раздражения, с вызовом подтвердила я.
«И да, каждое утро».
«Анна Николаевна, меня не интересует каждое утро, а лишь утро 11 августа. Кто-нибудь может подтвердить, что видел вас в парке с 6 до 7 утра?»
Кто-нибудь меня, может, и видел, и даже мог это подтвердить, но я таких не знала. Выгуливающих собак в такую рань, в какую я обычно бегала, раз-два и обчелся. А с такими же бегунами, как и я никогда не пыталась познакомиться, потому что во время пробежки я всегда слушаю аудиокниги. Они, к слову, тоже все что-то слушают, судя по наушникам. Но Лиза была моей лучшей подругой и моим партнером по бизнесу. Зачем мне было ее убивать? Вспомнив, что все вышеописанное я уже говорила следователю, возмущенно восклицаю я, все еще не до конца веря, что все, что происходит, происходит на самом деле.
«Затем, что она была любовницей вашего мужа, и вы об этом узнали»,
скучающим голосом с менторскими интонациями и явным одолжением в голосе ответили мне.
«Что?»
От подобной новости у меня в прямом смысле слова отвисла челюсть и пошла голова кругом. И я таки не устояла на ногах. Рухнуло стоящее за моей спиной кресло.
«Лиза и Костя? Не может быть! Костя никогда бы! И Лиза тоже!»
Неверяще прошептала я.
«Любовники? Костя и Лиза? Что за чушь? Откуда вы взяли эту чушь?»
«От вашего мужа, который сообщил вам, что любит вашу подругу, и попросил у вас развода».
Все тем же скучающим, менторским тоном известили меня.
«Что?»
Второй раз подряд широко раскрыла я рот, недоуменно уставившись на следователя. «Я не знаю, кто и что вам сообщил, но это определенно был не мой муж. Мой муж никогда не говорил мне, что любит мою лучшую подругу, и никогда не просил у меня развода».
«Анна Николаевна...»
Закатив глаза, явно теряя терпение, проговорил следователь.
«Убийство произошло на кухне вашего офиса. Нож ваш. Отпечатки на ноже тоже ваши. У вас нет алиби. И у вас есть мотив. Я не хотел бы применять к вам силу, но, боюсь, мое терпение не безгранично».
Учтиво предупредили меня. После чего мне ничего другого не оставалось, кроме как добровольно проследовать за следователем и полицейскими, которые его сопровождали.